Голос моря. Муфты, Махова и Борода сходили к ручью напиться и возвратились с пригоршней орехов. Морошка, правда, утолила первый голод, но и хорошие и упругие ядрышки ореха были очень кстати, потому что после вынужденного поста просто необходимо подкрепить свои силы. Несмотря на счастливое избавление, настроение у Нокситрали было неважное. После упреков Маховой Бороды пол ботинка стал грустным и молчаливым. В отношениях появилась какая-то странная скованность, и никому из них не удавалось ее преодолеть. Не улучшало настроение и то обстоятельство, что фургон намертво застрял между деревьями. Они уже несколько раз пытались общими усилиями сдвинуть его с места, но совершенно безрезультатно. «Если мы не вызволим машину, нам, пожалуй, придется жить в лесу», — сказал Маховая Борода. В глубине души он находил, что это не так уж и плохо. Жили бы они тут просто и естественно, в полном соответствии с законами природы, а фургон был бы как маленький домик. К тому же теперь самое подходящее время начинать лесную жизнь. Орехи созрели, лес полон ягод и грибов, а весной можно было посадить кое-какие овощи. Но Муфта не хотел и слышать о том, чтобы остаться в лесу. «Лучше все-таки двинемся», — сказал он. «Двигаться — значит идти вперед. И к тому же в зимний мороз нам будет в лесу холодно. Дрова, конечно, надо заготовлять вовремя», — пытался Маховая Борода отстоять свою точку зрения. «В лесу дров предостаточно». Эти слова навели Муфту на счастливую мысль. «Ну, разумеется», — просиял Муфта и указал на деревья, зажимавшие машину, как в тисках. «Вы только посмотрите, как эти деревья жаждут пилы! Все, все решено! Вот это, что потоньше и посуше мы спилим без всякого труда!» «Да чего простая мысль спилить одно из деревьев! Просто удивительно, почему они до сих пор не могли додуматься до такого решения! Теперь больше не мешкали!» Муфта вскочил в машину и вынес из нее добротную двуручную пилу, и закипела работа. Сначала пилили Муфта с Маховой Бородой, потом Муфта с полботинком, потом полботинка с Маховой Бородой, а потом опять Маховая Борода с Муфтой. И когда полботинка подошел, чтобы вторично сменить Муфту, оказалось, что пилить больше нечего. Высохшее дерево стало с треском валиться на бок и со всего размаха упало на землю, только кривой пень остался на том месте, где оно только что росло. Маховая Борода взглядом знатока оглядел пень и грустно пробормотал. «Топлива хватило бы на всю зиму». Однако он уже сам понимал, что остаться в лесу на этот раз не удастся. Подход к передней дверце машины был свободен, и Муфта озабоченно осмотрел ручку, откроется ли. Дверь открылась. «Фургон, безусловно, нуждается в ремонте», — сказал Муфта и сел за руль. — «Но до моря как-нибудь дотащимся, да и далеко ли отсюда море?» Маховая Борода залез вслед за Муфтой в машину. — «Поехали, что ли?» — спросил он и сразу почувствовал, как понемногу его охватывает страсть к путешествию. — «Разумеется», — ответил Муфта. И воротник, казалось, тоже понял, что начинается совместное путешествие, и радостно вскочил в машину. — «А ты чего ждешь?» Муфта удивленно взглянул на полботинка. Полботинка стоял в нескольких шагах от машины. Он стоял неподвижно, на одном месте, и лицо у него было неподвижное, такое, что на нем ничего нельзя было прочитать. Крепко сжав зубы, он стоял на месте и тупо смотрел на машину.
«Ну, послушай!» — крикнул Маховая Борода. «Море зовет нас! Прыгай в машину!»
Полботинка не ответил. Он продолжал стоять молча и неподвижно. Что бы это значило?
Ведь полботинка все время так стремился к морю. То и дело рассуждал о том, как он зароется в морской песок. А теперь что это с ним? Словно задремал стоя. — «Тебе плохо?» — спросил Муфта.
Полботинка кивнул. — «У меня душа болит», — сказал он.
— «Душа?» — удивился Маховая Борода.
А полботинка продолжал. «Я недостоин вашей дружбы. Теперь я окончательно это понял. То, что я хотел вас покинуть, было просто ужасно. Поезжайте, друзья, пусть одиночество будет мне наказанием». Муфты и маховая борода были потрясены. Нет такого проступка, за который можно наказывать одиночеством, — сказал муфта. Это берусь утверждать смело. Я знаю, что такое одиночество.
Ты спас нам жизнь, полботинка, — добавил маховая борода, и по его голосу было слышно, что он растроган.
И не для того же, чтоб теперь нас так бессердечно покинуть.
Лицо полботинка дрогнуло, он сдерживал слезы. — К сожалению, я не подхожу вам, — еле слышно пробормотал он. — Моя вина слишком тяжела, но все-таки вы не поминайте меня лихом.
— Полботинка! — закричал муфта. — Не говори глупостей, это я во всем виноват.
— Ты? — поднял голову полботинка.
— Конечно, я! — продолжал муфта. — Это ж совершенно естественно, что ты счел меня за волчьего приемыша. Ты только посмотри, какой я мохнатый, мохнатый и некрасивый.
Ну-ну, — пробормотал маховая борода, — а мы-то с полботинком разве писаные красавцы?
Дело принимало совсем нелепый оборот. Теперь они оба взахлеб обвиняли каждый себя.
Полботинка робко подошел к машине.
— Дорогой муфта, — сказал он, — по мне, так ты мог бы быть чьим угодно приемышем. Ты благородный и великодушный Накситраль, и тем тяжелее мне смотреть тебе в глаза.
— Входи, — сказал муфта прерывающимся голосом, — я очень тебя прошу.
И тут, наконец, полботинка залез в машину. Муфта включил мотор и выехал на лесную тропинку.
Накситрали, молчали. Каждый думал о своем.
Фургон медленно покатился по тропинке, постепенно увеличивая скорость. Мотор, похоже, был в полном порядке.
— Если все пойдет благополучно, возможно, к вечеру мы будем у моря, — предположил муфта.
— Только по дороге надо было бы заскочить в магазин, — сказал маховая борода.
Воротник, несомненно, очень голоден, ведь он, бедняжка, не получил ни ягод, ни орехов.
— Верно, — добавил полботинка.
— И в том же магазине можно будет запастись лимонадом.
Так они беседовали. Но каждый из них чувствовал, что скованность их отношений все еще не прошла. Слова звучали как-то фальшиво и вымученно. Неужели это навсегда? Прошло часа два или немного больше. И вдруг муфта насторожился.
— Люди на дороге!
— сказал он и сбавил скорость. Маховая борода и полботинка тоже уставились в переднее окно машины. Два человека. Два человека, сильно нагруженных туристским снаряжением. — Вас слушайте! — воскликнул полботинка. — Это ж краеведы! В самом деле, бородатый и лысый уложили свое имущество и, как видно, собрались уходить из лесу. Муфта нажал на тормоз, чтобы обсудить обстановку, но краеведы уже заметили машину и стали махать руками.
— Просит подвезти, — предположил маховая борода.
Муфта нахмурился. У него не было особого желания встречаться с краеведами, но ничего не поделаешь, надо было ехать дальше. Он дал газу, так значит... Фургон приблизился к краеведам. Остановиться? Нет.
Муфт лишь указал пальцем назад, давая понять, что в машине нет места. При этом он посмотрел сквозь ветровое стекло прямо в глаза краеведам.
Ну, конечно, узнали. С каким видом они уставились на муфту?
Разумеется, они представить себе не могли, что увидеть за рулем автомобиля так называемого волчьего приемыша.
Изумление придавало лицам краеведов до того смешное и глупое выражение, что муфта расхохотался.
— Ну, теперь-то, пожалуй, они больше не считают тебя волчьим приемышем, — сказал маховая борода.
Он тоже не выдержал и засмеялся. Это был заразительный смех. Вскоре засмеялся и полботинка. И вдруг все они почувствовали, что царившая между ними натянутость без следа исчезла. Краеведы остались позади, путешествие продолжалось. Лес начал постепенно редеть. Наконец-то, где именно кончался лес и где начиналось ровное поле, точно определить было трудно. Во всяком случае, они в конце концов выехали из лесу. Вдали виднелось шоссе. Муфта остановил машину, чтобы они, прежде чем показаться людям, привели себя в порядок. Но едва умолкло гудение мотора, как маховая борода сказал: «Прислушайтесь». Они внимательно прислушались. Муфта, чтобы лучше слышать, даже приоткрыл автомобильную дверцу. Странный, отдаленный рокот. И полботинка произнес дрожащим от волнения голосом: «Море шумит». Никто не сказал больше ни слова. Затаив дыхание, они все трое взволнованно прислушивались к таинственному голосу моря.